Глава 15. Песни автомобильного клуба. Пока автомобиль летел сквозь сказочное царство серебряных войнах лесов, Дэл Рой несколько раз пытался заговорить с шофером, но не преуспел, и ему пришлось просто спросить, куда тот едет. — Домой, — отвечал шофер непонятным тоном. — Домой, к мамаше. — Где она живет? — спросил Дэл Рой с несвойственной ему недоверчивостью. — В Элси, — сказал шофер. — Я ее давненько не видел. — Ничего, сгодится. —
Поймите, — с трудом сказал ирландец, — вас могут арестовать. Это чужой автомобиль, а владелец остался один, голодный и холодный.
— Пускай ест осла, — пробурчал шофер, — осла с колючками. Поголодал бы, смоё так съел бы. Хэмфри Пэмп отодвинул стекло, чтобы удобнее было беседовать, и обернулся к другу. — Боюсь, — сказал кабачик, — он никогда не остановится. Как у нас говорят, взбесился, словно заяц.
— Неужели у вас так говорят? — с интересом спросил капитан.
— Они так и так не говорили. — Лучше оставь его в покое, — посоветовал Пэмп. Еще врежется в поезд, как Дэнни Мэттон, когда ему сказали, что он неосторожно правит. После мы как-нибудь отошлем автомобиль Айви Вуду. А тому джентльмену совсем не вредно провести ночь со слом. Осел его многому научит, помяни мое слово.
Конечно, он и сам отрицал частную собственность, задумчиво сказал Дэл Рой. Но, видимо, он думал о прочном, стоячем доме. Такой перелетный домик иметь можно. Никак не пойму. И он снова отер лоб усталой ладонью. Замечал ты, Хэмп, что странно в таких людях?
Автомобиль летел вперед. Пэмп уютно молчал, и капитан продолжил.
Этот поэт в кошачьей шубке не такой уж плохой. Лорд Айвивуд не жесток, но бесчеловечен, а этот не бесчеловечен, он невежествен, как многие культурные люди. В них странно то, что они стремятся к простоте и не откажутся ни от одной сложной вещи. Если им придется выбирать между мясом и пикулями, они пожертвуют мясом. Если им придется выбирать между лугом и автомобилем, они запретят луга. Ты знаешь, в чем их тайна? Они отвергают только то, что связывает их с людьми. Пообедай с воздержанным миллионером, и ты увидишь, что он ни в малой мере не отверг закусок, или пяти блюд, или даже кофе. Он отказался от пива и шерри, потому что бедные любят их не меньше богатых. Пойдем дальше. Он не откажется от серебряных ложек, но откажется от мяса. Потому что бедные любят мясо, когда могут его купить. Пойдем еще дальше. Он не мыслит жизни без сада или зала, которых у бедных нет. Но он гордится тем, что рано встает, потому что сон, радость бедных едва ли не последние. Никто не слышал, чтобы филантроп обходился без бензина, или без пишущей машинки, или без множества слуг. Куда там? Он обойдется без чего-нибудь простого и доступного, без пива, без мяса, без сна, ибо они напоминают ему, что он только человек.
Хэмфри Пэмп кивнул, но промолчал, и голос Дэл Роя взмыл вверх в пылу вдохновения, что обычно кончалось песней.
— Именно так, — сказал он, — обстояли дела с покойным мистером Мак-драконом, популярным в английском свете как простой демократ с Запада, но погибшим от руки невоздержанных людей, чьих жен застрелили его наемные сыщики. Простою жизнью жил либерал, миллионер Мак-дракон, вина не пил, людей презирал и не любил жен. Завтрак, что требовал он в мегафон, был неизменно прост, и был он внимателен к своим избирателям, покуда метил на пост. В
В спартанской спальне с давних пор держал он простенький прибор. Нажмешь на кнопку — взревет мотор, вращая колес — хитроумный набор. И без канители владельца с постели поднимут сторочи шков, и будет умыт он, почищен, побрит он, и к жизни скромный готов. Миллионер-маг-дракон, либерал, изящный и просто одет. Что он приличие соблюдал, можно узнать из газет. На месте шляпа и башмаки, отлично сидит сюртук, вполне удобно каждой ноге в своей половине брюк. А ведь мог облачиться он и в древнегреческий хитон, и в горностаевый капюшон, и в алый бархат, как фанфарон, любитель вина и распутных жен. Но маг-дракон, большой либерал, поборник жизни простой, как всем известно, пренебрегал роскошью и суетой. Миллионер-маг-дракон сражен во всей простоте своей, скончался и скромненько был сожжен без всяких пышных затей. Его серый, сухой, элегантный прах в земле никогда не сгниет, травой и цветами не прорастет, как древний Адамов род, а мог бы стать сосной на горе, или исчезнуть в волчьем нутре, или, как язычник на заре, пылать на высоком почетном костре, а мог бы разделить с нами ром и сыр на белом холсте. Но это роскошь не для тех, кто помешан на простоте. Пэмп несколько раз пытался остановить песню, но это было так же трудно, как остановить автомобиль. Однако сердитого шофера ободрили дикие звуки, и Пэмп счел своевременно начать поучительную беседу. — Знаешь, капитан, — добродушно сказал он, — я с тобой не совсем согласен. Конечно, иностранец может и надуть, как было с бедным Томпсоном, но нельзя подозревать всех до единого. Тетушка Сара потеряла на этом 1000 фунтов. Я говорил ей, что он не из негров, а она не верила. Да и этот твой немец мог обидеться. Мне все кажется, капитан, что ты не совсем справедлив к ним. Возьмем тех же американцев. Сам понимаешь, много их побывало в Пэблс-Вике, и ни одного плохого, ни подлого, ни глупого, словом, ни одного, который мне бы не понравился. — Ясно, — сказал Делрой, — ни одного, которому бы не понравился старый корабль. — Может быть и так, — отвечал кабачик. — Видишь, даже американец ценит мое заведение. — Странные вы люди, англичане, — сказал ирландец с внезапной невеселой задумчивостью. — Иногда мне кажется, что вы все-таки выкрутитесь. Он помолчал и прибавил. — Ты всегда прав, Хэмп. Нельзя ругать янки. Богатые — мерзкий сброд в любой стране, а большинство американцев — самые вежливые и умные, достойные люди на свете. Некоторые объясняют это тем, что большинство американцев — ирландцы. Пеп молчал, и капитан закончил так. А все-таки человеку из маленькой страны трудно понять американцев. Особенно, когда он патриот. Не хотел бы я написать американский гимн, но вряд ли мне его закажут. Постыдная тайна, мешающая мне создать патриотическую песнь для большого народа, умрет со мной. — А мог бы ты написать английскую? — спокойно спросил Хэмп. — О, кровожадные тираны! — вознегодовал Патрик. — Мне так же трудно представить английскую песню, как тебе собачью. Хэмфри Пэмп серьезно вынул из кармана листок, на котором он запечатлел грехи и невзгоды бокалейщика, и полез в другой карман за карандашом. — Эй! — сказал Делрой. — Вижу, ты собираешься писать за Квудла! Услышав свое имя, Квудл поднял уши. Пэмп улыбнулся немного смущенной улыбкой. Ему втайне польстила благосклонность друга к его предыдущей песне. Кроме того, он считал стихи игрой, а игры любил. Наконец, читал он без всякого порядка, но выбирал книги хорошие. — Напишу, — сказал он.
если ты напишешь песню за англичанина. — Хорошо, — согласился Патрик, тяжело вздохнув, что они в малой мере не свидетельствовал о недовольстве. — Надо же что-то делать, пока он не остановится. А это безвредная салонная игра. — Песни автомобильного клуба очень изысканно. И он стал писать на чистом листе маленькой книжки, которую носил с собой, «Амброзийные ночи» Уилсона. Время от времени он смотрел на Пэмпа и Квудла, чье поведение его очень занимало. Владелец старого корабля сосал карандаш и пристально смотрел на пса. Иногда он почесывал карандашом свои каштановые волосы и записывал слово, а Квудл, наделенный собачьим пониманием, сидел прямо, склонив голову, словно позировал художнику. Случилось так, что песня Пэмпа, гораздо более длинная и, что характерно для неопытных поэтов, была готова раньше, чем песня Делроя, хотя он и спешил ее окончить. Первым предстали перед миром стихи, известные под названием «Безносье», но в действительности именующиеся песней Квудла. Приводим лишь часть. «О, люди-человеки, несчастный жалкий род, у вас носы калеки, они глухи навеки, вам даже вонь аптеки носов не прошибет. Вас выперли из рая, и, видно, потому вам не понять, гуляя, как пахнет ночь сырая, когда из-за сарая ты внюхаешься в тьму. Прохладный запах влаги, грозы и летучий знак, следы чужой дворняги и косточки во враге зарытый, вам, бедняги, не различить никак. Дыхание зимней чащи, любви неслышный вздох, и запах зла грозящий, и утро дух пьянящий, все это к славе вящий лишь нам дарует Бог. На том кончает Квудл перечисление благ. О, люди, вам не худоль, на что вам ваша удаль, на что вам ваша удаль без носых бедола? Стихи эти тоже носили отпечаток торопливости, и нынешний издатель, чья цель одна лишь истина, вынужден сообщить, что некоторые строки были впоследствии выброшены по совету капитана, а некоторые отредактированы самим птичьим поэтом. В описываемое время самым живым в них был припев «Гав-гав-гав», который исполнял Патрик Делрой и подхватывал с немалым успехом пес Квудл. Все это мешало капитану закончить и прочитать более короткое творение, в котором он обещал выразить чувства англичанина. Когда же он начал читать, голос его был неуверенным и хриплым, словно он еще толком не кончил. Издатель, чья цель истина, не станет скрывать, что стихи были такими. Когда святой Георгий дракона повстречал, в английском добром кабаке он пиво заказал. Он знал и пост, и бдение, и власеницу знал, но только после пива драконов убивал. Когда святой Георгий принцессу увидал, он в добром старом кабаке овсянку заказал. Он знал законы Англии, ее порядки знал, и только после завтрака принцесса освобождал, когда святой Георгий нашу Англию спасет и в битвах за свободу нас отважных поведет, он прежде пообедает и выпьет он вина, ему досталась мудрая и добрая страна. Весьма философская песня, — сказал капитан, важно качая головой. Глубокомысленная. Я и впрямь считаю, что в этом вся ваша суть. Враги говорят, что вы глупы. Сами вы гордитесь неразумием, и гордость — это единственная ваша глупость. Разве сколотишь империю, утверждая, что дважды два — пять? Разве станешь сильнее от того, что не понимаешь химии или простой считалки? Но это правда, Хэмп. Вы поэтические души, вас ведут ассоциации. Англичанин не примет деревни без сквайра и пастора, колледжа без портвейна и старого дуба, поэтому вас и считают консерваторами. Но дело не в том. Дело в тонкости чувств. Вы не хотите разделять привычную пару не потому, что вы глупый, Хэмп, а потому что вы чувствительны. Вам льстят и лгут, приписывая любовь к компромиссу. Всякая революция, Хэмп, — это компромисс. Неужели ты думаешь, что Вулф Тоун или Чарльз Стюарт Парнелл никогда не шли на компромисс? Нет, вы боитесь компромисса, и потому не восстанете. Когда бы вы хотели преобразовать кабак или Оксфорд, вам пришлось бы решать, что оставить, а чем пожертвовать, а это разбило бы вам сердце, Хамфри Пэмп. Лицо его стало задумчивым и багровым, он долго смотрел вперед, потом мрачно сказал. — В таком поэтическом подходе, Хэмп, только два недостатка. Первый — тот, по чьей вине мы попали в эту переделку. Когда вашим милым, прекрасным, пленительным творением завладевает человек другого типа, другого духа, лучше вам было жить под гнетом точных французских законов. Когда английской олигархии правит англичанин, лишенный английских свойств, тогда получается весь этот кошмар, конец которого ведом только Богу. А другой недостаток... Еще мрачнее продолжал он. Другой недостаток, мой учтивый поэт, таков. Если, странствуя по земле, вы найдете остров, скажем, Атлантиду, который не примет всех ваших красот, вы не дадите ничего и скажете в сердце своем, пускай гибнут, и станете жесточайшими из земных владык. Уже светало, и Пэмп, узнавший местность чутьем, понял, что окраина городка иная, западная. Может быть, шофер сострил насчет Уэллса, но ехал он в том направлении. Белое утро заливало молоком серый камень. Несколько встающих рано рабочих казались более усталыми, чем другие люди к вечеру. Усталыми казались и домики, они едва стояли и вдохновляли капитана на задумчивую, но пылкую речь. «Всякий знает, а не знает, так думает, что идеалисты бывают двух родов. Одни идеализируют реальное, другие их намного меньше воплощают идеальное». Такие поэтические натуры, как вы, обычно идеализируете реальное, это я выразил в песне, которую «не надо», — взмолился кабачик. «Попозже, капитан, сейчас спою», — закончил непоколебимый капитан. И Делрой замолчал, ибо летящий мир остановился. Замерли изгороди, твердо встали дома, домики, предместья внезапно ободрились. Подобный выстрелу звук остановил автомобиль, как остановил бы его настоящий выстрел. Шофер медленно вылез и несколько раз в глубокой грусти обошел свою колесницу. Он открыл неожиданное множество дверок и что-то трогал, что-то крутил, что-то ощупывал. — Надо мне в этот гараж, сэр, — сказал он озабоченным, хриплым голосом, которого они еще не слышали. Потом он оглядел лес и домики и прикусил губу, словно генерал, допустивший крупную ошибку. Он был по-прежнему мрачен, но голос его заметно приблизился к своему будничному звучанию. — Да, влопался я, — сказал он, — влетит мне, когда я приеду. — Приедете? — повторил Делрой, широко открывая большие синие глаза. — Куда вы приедете, собственно? — Ну, сэр, — рассудительно сказал шофер, — хотел я ему показать, что я вожу, а не он, и вот мотор повредил. Как говорится, незадача. Капитан Патрик Делрой выскочил на дорогу так быстро, что автомобиль покачнулся. Собака неистово лая выскочила за ним. — Хэмп! — негромко сказал Патрик, Я все про вас понял. Теперь я знаю, что меня злит в англичанах. Он помолчал немного. Прав был тот француз, который сказал, что вы идете на площадь, чтобы убить время, а не тирана. Наш друг готов был взбунтоваться. И что же? Читаешь ты, Панч? Конечно, читаешь. Только Пэмп и Панч остались от века Виктории. Помнишь прекрасную карикатуру? Два оборванных ирландца с ружьями поджидают за камнем помещика. Один говорит, что помещик запаздывает, другой отвечает, надеюсь, с ним ничего не случилось. Что ж, это правда. Но я открою тебе секрет. Он не ирландец, он англичанин.
Шофер дотащил бездыханный автомобиль до гаража, который отделяла от молочной узкой, как щель, улочка, однако она была не так узка, ибо Патрик Дейлро исчез в ней. Очевидно, он выманил шофера, поскольку тот или кто-то ему подобный ушел за ним и снова вышел с виноватой торопливостью, поднося руку к кепке и засовывая что-то в карман. Потом он исчез в гараже и появился опять. В руках у него были какие-то странные предметы. Хэмфри Пэмп наблюдал все это с немалым интересом. По-видимому, здесь собирались шоферы, иначе трудно объяснить, почему очень высокий шофер в темных очках и кожаной куртке подошел к кабачику и вручил ему такие же очки и куртку. Особенно же странно, что шофер этот сказал: «Надень это, Хэмп, и пойдем в молочную. Я жду, пока подадут автомобиль». «Какой автомобиль? Мой искатель истины! Тот, который я купил, а ты поведешь!» Совестливый шофер после многих приключений добрался до леса, где оставил осла и хозяина, но и осел, и хозяин исчезли.